Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Археология весьма занимательная наука. Что только не находят археологи в недрах морей и земли. В 2000 году, например, был обнаружен музей музыкальных инструментов, созданный 2000 лет назад, в эпоху династии Хань. Некоторые из инструментов датируются 5-4 тысячелетиями до нашей эры. А что нам вообще известно об этой династии? Расскажет научный сотрудник Российской академии наук, китаевед Виктор Башкеев.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Что за эпоха, кто правители и что известно об этом периоде?
Эпоха Хань – это огромный период с 202 года до нашей эры до 220 года нашей эры. Одна из самых длительных китайских империй. В общем-то, первая большая империя, потому что мы знаем, что первый император был в эпоху Цинь, предшествующую эпоху. И, наверное, наши слушатели знают его название Цинчихуанди, да, первый император Цинь. Период прожился недолго, император проправил совсем недолго, и, в общем-то, затем произошла своего рода война за объединение Китая заново. И вот он был объединен уже под властью империи Хань в 202 году до нашей эры. И так или иначе она продлилась вот несколько столетий, больше 4 столетий фактически получается. Это получается синхронная эпоха в какой-то степени римскому периоду античному, да, и такое вот, как иногда говорят, осевое время, когда в разных частях света складывались государственные образования большой мощи. Вот эта вот китайская восточно-азиатская империя, она тоже представляет такое первое серьезное имперское образование в истории Китая. Вот так можно характеризовать кратко.
Какая была основная политика внутренняя и внешняя этой династии? Как она по эпохе раскладывалась?
Во-первых, династия правила под названием Лю. Тут хочется уточнить, да, что династия Хань говорит неправильно. Это англицизм очень неверный. Мы говорим либо империя, либо государство, либо эпоха Хань, а династия правила Лю, фамилия китайская. И действительно, династия Лю правила с 202 по 8 год нашей эры. Политика там очень сильно отличалась в зависимости от периода внутри самой эпохи, потому что поначалу шла борьба за объединение между различными родами в Китае, то есть там, так скажем, борьба за власть при дворе. Первую треть, наверное, с 202 по 180 год до нашей эры. Затем был период стабилизации со 180 по 140, два правления двух императоров Ванди и Цинди, которые заложили основу для дальнейшего экономического роста и политического. И вот самое известное, самое мощное по длительности правления императора Уди, или ханьского Уди, как его называют китайцы, это 141-87 до нашей эры. И в это время действительно Китай максимально усилился и внешне, и внутренне, усилилась инфраструктура, найдена наконец-то нормальная финансовая инфраструктура, то есть появилась монета, потом, которая в дальнейшем очень долго циркулировала на территории страны уже после окончания империи Хань. И самая, наверное, известная часть внешней политики — это то, что Китай дошел до, с одной стороны, до Центральной Азии, с другой стороны, пошел на юг в Корею и во Вьетнам современно. Вот, поэтому это вот известно именно расширение империи в нескольких направлениях. Фактически карта тогдашнего Китая очень похожа на современную, за исключением Тибета.
А как эта династия пришла к власти? Насколько это был бескровный вариант? Потому что в те времена довольно часто династия приходила к власти через военные действия, скажем так.
Да, конечно, вариант был достаточно жесткий, то есть, как, в общем-то, и часто это бывает. А я еще раз напомню нашим слушателям, что первая империя Цинь, она была очень скоротечной. Достаточно быстро она распалась. И с 209 года до нашей эры предыдущие царства, которые были, так скажем, захвачены империей Цинь, снова начали бороться за власть между собой. И самое сильное царство того времени называлось Чу. Это было южное царство, которое находится на территории современной провинции Гуандун, самый, наверное, богатый и мощный в Китае сейчас тоже. И вот эти вот самые южане, или чусцы, как мы их называем, они начали пытаться взять власть в свои руки над всей страной. Между ними произошла борьба внутри самого Чу. Там было два рода, род Сян и род Лю, которые между собой боролись. В конце концов победил род Лю в течение, соответственно, 7 лет войны между ними и сумел взять под контроль всю территорию. Но это тоже было постепенно, потому что в течение всего первого правления Лю Бан, основателя династии Лю и империи Хань, Лю Бан боролся с другими представителями других вот этих самых царств предшествующих, которые поздно осознали, что он стал самым влиятельным, получил титул императора. Видимо, они полагали, что это компромисс, а оказалось, что он готов взять власть в свои руки полностью. И, в общем-то, да, борьба шла все годы его правления, до 195 года, когда, скорее всего, его такие, возможно, даже убили, есть такое положение, или, по крайней мере, довели до смерти, то, что называется. И дальше пошла очень серьезная борьба еще между другими южными родами. Короче говоря, до 180 года в стране было неспокойно с точки зрения придворной борьбы, и борьба за власть была очень жесткая. Но конкретные боевые действия, прям непосредственно вот такие между собой за обладание имперским троном, они были вот именно с 209 по 202 год, то, что иногда называется гражданская война, даже иногда говорят. Или китайцы называют это чужско-ханьская война, когда решается, кто будет править страной.
Каким образом удалось погасить все эти войны?
Как всегда, два инструмента — это компромисс и провокация. В общем-то, они в политике никуда не деваются. И, с одной стороны, это военная сила, коалиция с определенными сильными владетельными или князьями, в первую очередь, джухоу, говорят по-китайски. Когда Любан собирает большую армию из этих самых князей, эта армия побеждает армию его противника, и потом вот после победы уже коалиция победивших начинает сама делить власть. Опять же, стандартная история. Когда они начинают делить власть, тут уже умные или хитрые действия позволяют, как в игре «Царь Гарри», подружился с тремя, убил двух, грубо говоря. Вот так вот потихонечку Любан прибирает власть к своим рукам, а остается все-таки сильнейшим правителем того времени, и так или иначе достаточно долго умудряется продолжать править, хотя претензии на его трон продолжали предъявляться в течение всего его правления. Но яркие боевые действия были только вот в 202 году, уже когда он пришел к власти, и потом в 195 году было два так называемых мятежа, очень крупных. Ну и оба мятежа были подавлены просто там с разной ценой. В конце концов считается, что последний год он был ранен во время подавления этого мятежа и потом умер от отравления отравленной стрелой. Но, скорее всего, это была, так сказать, историческая байка, которая попала в источники для того, чтобы скрыть реальные причины его смерти. Но в источниках мы знаем, тем не менее, о том, что вот он был ранен при подавлении мятежа, погиб, в конце концов, уже, и его наследник, уже сын, стал править страной, но сын был манипулируемый его женой из другого рода. И вот этот вот другой род еще попытался тоже взять власть в свои руки, вплоть до уничтожения рода Любана. Это не получилось. В итоге род жены был уничтожен. И вот так вот эта вся битва, она длилась фактически первые 20 лет империи Хань. До 180 года. Когда уже к власти пришел еще один сын Любана, император Вэнди, или его звали Люхэн, который сумел уже стабилизировать ситуацию и избавиться от военных методов решения задач. Поэтому его китайцы называют Вэнь, что означает «просвещенный». Или же, ну, Вэнь — это письменный знак, иероглиф. Вот, то есть это такой титул, означающий, что император очень почитаем как правитель взвешенный, эрудированный, не решающий вопросы только военным путем, но еще и умеющий идти на компромиссы и так далее.
Внутри династии как передавался трон? Были ли прецеденты, когда наследники убирали засидевшегося правителя?
Да, прецеденты были. Не убирали, пытались убрать. Убрать не удалось ни разу, но вот были попытки явные и скрытые. Самая явная попытка — это уже правление императора Уди. В общем-то, совершенно логично, потому что оно самое длительное. Действительно, вот в буквальном смысле наследник считал, что отец засиделся, потому что наследник был назначен примерно, в общем, через 20 лет после начала правления императора Уди. Император Уди начал править в 141 году. И, соответственно, когда был назначен наследник, предыдущие императоры через примерно 20 лет уже, в общем-то, заканчивались и передавали власть следующим императорам. А тут человек сидит и сидит, и уже, значит, соответственно, закономерно назначает наследника. Но после того, как наследник был назначен, еще больше 30 лет продлилось правление императора Уди, потому что он 53 года в целом проправил. И вот эти 30 лет — это непрекращающиеся попытки давления на императора Уди с целью того, чтобы он как-то отошел от принятия реальных решений. В какой-то степени ему удалось выдавить в сторону такого более, знаете, сакрального, что ли, правления. То есть он был таким верховным жрецом, а не столько, сколько вот управлял страной. Но, тем не менее, попытки вот это сделать не удались мирным путем, поэтому в 91 году был предпринят совершенно открытый мятеж этого самого наследника и его матери против императора. Ну, мятеж был подавлен. Мятеж был в столице, кстати, то есть это такой вот очень яркий эпизод. Мятеж подавили, с некоторой паузой их, конечно же, казнили, но было время перед казнью, когда мятежный наследник успел спасти своих детей, отправив их далеко от столицы. В результате у него остались потомки, которые потом стали тоже императором. То есть, в конце концов, так сказать, через поколение наследнику удалось посадить своих потомков на трон, но это уже такая очень детективная история получилась. А прямая попытка не удалась, но она была вот полита тоже кровью, потому что пришлось натурально биться за столицу. сам император благовременно, видимо, предполагает, что это случится, уехал в загородную резиденцию от столицы за 100 километров. Но в самой столице произошло столкновение между, так сказать, верными императору войсками и войсками, гарнизоном, точнее, верным императрице и наследнику. Вот этот эпизод был в истории империи Хань.
А кто тогда был назначен наследником?
В итоге, в самый последний год жизни императора Уди, это 87-й год до нашей эры, уже на смертном одре практически был назначен наследником еще один его сын. Ну, вы понимаете, что сыновей было больше одного, да, в традиционном обществе. В частности, у Уди их было 5, насколько я помню. Могу ошибаться, но, по-моему, 5. И один из сыновей был назначен в последний момент буквально наследником, принял престол, но так получилось, что поскольку это была передача власти экстренная, да, то им повелели, так сказать, руководить верным императору Уди военачальнику по имени Хо Гуан. По сути, этот Хо Гуан фактически был соправителем. Ну, де-факто можно сказать, что он управлял страной, а не сын императора. Сын императора стал императором Джаоди. Прожил он не так долго, умер своей смертью в 74-м году, наследников не оставил. Поэтому перед Хо Гуаном встал вопрос, кого же выбирать в качестве наследника. И так получилось, что выбрали вот как раз потомка мятежного наследника императора Уди. Вот такой получился портрет истории. Это заложило очень длинную кризисную линию в наследовании, потому что потом из-за этого даже династия потеряла свою власть. Была попытка на рубеже нашей эры уже создать новое государство с новым названием. Кстати, оно как раз так и называлось — «Новое Синь». И попытались, в общем, полностью переформатировать и структуру управления. В общем, было очень много таких фактически революционных попыток. Но особо ничего не удалось. Власть рода Лю реставрировалась. И потом начался период, который называется в китайской историографии «Восточная Хань». Вот мы сейчас с вами говорили все это время про «Западную Хань», потому что столица ее находилась на западе, в городе Сиань. Нынешний, или она называлась Чанань тогда. А Восточная Хань, столица, находилась на востоке, в городе Лоян. Вот как бы восстановление власти династии Лю было уже в нашу эру, в первом веке нашей эры, восстановилась власть уже династии Лю над Китаем, и империя Хань правила дальше до третьего века нашей эры, когда уже закончилось. Ну, там отдельный сюжет, это всем известное Троецарствие. Все, наверное, знают про роман, играли в игру, вот смотрели фильмы, да, про Троецарствие и битву трех царств. Вот это уже такой средневековый период, раннее средневековье. Им заканчивается Восточная Хань. Вот. Ну, в итоге Восточная Хань, видите, продлилась 4 столетия. Не Восточная Хань, а вообще Хань в целом. Восточная Хань 2 столетия, да, и Западная Хань тоже около 2 столетий. Такой вот длительный период получился. Но вот этот вот раскол, он заложился как раз вот с вашего вопроса про попытку скинуть засидевшегося императора, да, вот этот кризис 91-го года нашей эры, он протянулся аж до рубежа нашей эры, до попытки скинуть всю династию и, в принципе, успешной попытки на несколько лет. Потом династия вернулась к власти и еще 200 лет просидела. То есть это очень все длительно было.
О китайской династии Хань рассказал научный сотрудник Российской академии наук, китаевед Виктор Башкеев.
Интервью на радио «Спутник».